поддерживать. Ну, разве что пенсионный фонд может быть сопоставим по срокам окупаемости с инвестициями человека, но пенсионный фонд, по сути, это еще в 30-е годы писали, это, в общем, социалистический росток в социалистическом обществе. С другой стороны, научно-технический прогресс создает работу с продуктами, создает командный принцип работы, то есть разрушает традиционные механизмы трудовой мотивации и иерархического подчинения, свойственные капиталистическому производству, которое демократические свободы обычно оставляют за границей предприятия. И, наконец, тенденции, свойственные самой по себе науке, то есть склонность к гласности, к свободе обсуждения и в целом демократии, которые послужили основой того, что наш европейский капитализм оказался демократическим, здесь уже распространяется с макрополитики непосредственно на производство. Но это идеальная составляющая ТП, это его как бы собственный импульс. В условиях слабой левой, то есть в условиях, описанных по сути для Запада в выступлении Александра Абрамовича, эти тенденции реализуются слабо, они реализуются в отдельных передовых фирмах. В условиях, когда отсутствует солидарность среди работников квалифицированного труда, вот единственное дополнение, которое я бы сделал в выступлении Александра Абрамовича, что с одной стороны действительно квалифицированный труд становится не элитным, становится массовым, а оттуда все последствия, которые говорил Галкин, вот Михаил Иванович Кузнецов сделал эту реплику в ходе выступления Галкина, но с другой стороны, квалифицированный труд не требует солидарности. Он воспитан в парадигме в индивидуалистическом подходе каждый, вот мы это видим сейчас в зеркале.
То есть чувство локти сменилось чувством перегородки.
Да, перегородки. По сути, квалифицированный труд не нашел механизмов ни профессиональных ассоциаций, ни профсоюзов. А поскольку, в общем, к сожалению, все происходящее во многом подтверждает тезис Мао Цзэдуна о том, что классовое расслоение перешло в глобальные масштабы, то есть то, что мировой город и мировая деревня все-таки между собой противостоят, то все это создает ситуацию, что если сильной левой не будет, то мы будем неизбежно двигаться к режимам по типу железной звезды, то есть демократические элементы в развитых странах будут сокращаться, отношения богатого севера с бедным югом будут все больше, я специально еще мягко выражаюсь, превращаться в элементы жесткого неоколониализма. И при этом богатый север не сможет гарантировать бедному югу ни участие в прогрессе, ни просто гарантии регулярного спасения от голода. В этой ситуации единственная сила, на мой взгляд, которая способна обуздать эти негативные последствия и вернуться к собственным импульсам научно-технического прогресса, это мировая левая. Но для этого ей придется сделать весьма серьезные политические и идеологические шаги, которых на самом деле пока не делают. Когда это не делается, я говорю, конечно, не совсем точно, потому что не вся европейская социал-демократия сводится к авторам документа о третьем пути. Если почитать, скажем, действующего французского министра иностранных дел Юбера Ледрина или действующего премьер-министра Швеции Нильса Персона, то мы увидим у них очень много тезисов, которые в наших условиях уже давно были бы обозваны красно-коричневыми. Кстати, я замечу в скобках, что многое из того, о чем я говорил, можно читать уже и на русском языке, поскольку вот отступление в сторону, но очень приятно, появился, например, русский сайт «Мондипломатик». Если мы будем на него часто кликать, то есть вероятность, что французы еще и бумажный вариант журнала издадут. Так вот, в этой ситуации возникает проблема новой идеологии левых сил, которая уже не может сводиться к тому мягкому компромиссу с существующим рыночным обществом, к которому пришли социал-демократы в 40-е и 60-е годы, в условиях замкнутого рынка, когда кейнсианство было успешно, а план Маршалла помогал, соответственно, с инвестициями. И тут возникает, вот я сформулирую некоторые идеологические предложения, на этом закончу, тут возникает кажущееся противоречие между двумя идеологическими линиями, которые обе должны выстраиваться в такой ситуации. С одной стороны, мне кажется, мировая и российская социал-демократия или мировое и российское социалистическое движение должно основываться на примате идеологии социальных прав, то есть на жестком утверждении того, что социальные права человека столь же абсолютны, как и остальные гражданские права, признаваемые в развитых странах. Такие как право на труд, право на жизнь, под которым имеется в виду российское право не быть убитым, а право на социальный минимум, право на сохранение здоровья, право на образование и так далее. Мне кажется, что в такой идеологии, во-первых, тактически может, по крайней мере, на время исчезнуть политическая разница между умеренными левыми социал-демократами и радикальными левыми коммунистами, потому что в условиях политической борьбы за социальные права человека, мне кажется, мы можем опять получить во всем мире народную фронт, и особенно у нас, в России. Но такая идеология как бы формально к научно-техническому прогрессу отношения не имеет. Она вроде бы общенародная, по крайней мере относится к трудящимся, говорит о... и просто заменяет моральным пафосом традиционный пафос классовой борьбы. Но это не совсем так. Потому что социальные права говорят не только об уровне жизни, но и о качестве жизни. А качество жизни – это и есть... основная составляющая, основное условие научно-технического прогресса, то есть образование и наука, которые в этом смысле для левой идеологии органичны, независимо от того, что они по факту существуют на сегодняшнем этапе. И в некотором